Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. 15 октября 1814 года, то есть 210 лет назад, родился Михаил Юрьевич Лермонтов. И эта неделя на Радио «Вера» будет Лермонтову посвящена вот в том временном сегменте, в котором мы сейчас с вами находимся. Целый цикл программ предлагаем вам. Их можно впоследствии будет послушать на тех ресурсах, где Радио Вера представлена, в первую очередь на сайте Радио Вера, если кто-то заинтересуется и пропустит, например, один из эфиров, не беда, их можно будет в записи найти. И в нашей студии сегодня человек, который... литературу не просто очень хорошо знает, который литературой дышит. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я вам очень благодарна, что вы о Лермонтове согласились с нами поговорить. Потому что, насколько понимаю, это не один из тех авторов вашего личного топа вот такого, да, там входит, условно говоря, в тройку самых важных для вас, самых ключевых. Тем не менее,
потому что, вы знаете, есть одно соображение. Ни Пушкины, ни Лермонтовы в пустыне не рождаются, и должна быть та среда, то взаимное опыление или физический термин интерференция, взаимопроникновение волн.
Это точно.
Да.
Помните, как Толстой сказал о Лермонтове? Дословно не воспроизведу, но смысл такой. Если бы этот мальчик прожил дольше, а Лермонтов прожил 27 лет, как мы знаем, да? Если бы этот мальчик прожил дольше, нам бы с Достоевским в литературе делать было нечего. Вот вам и взаимное опыление. И справедливо, на мой взгляд, литературоведы указывают, что, конечно, вышли из гоголевской шинели, но точно так же вышли из, например, героя нашего времени. Не говоря уж о поэзии Лермонтова, сегодня мы, собственно, о его стихах и поговорим, да. И о том, как они связаны с его судьбой и с его переживаниями.
Да.
Потому что это все, конечно, вот этот его внутренний мир невероятный. Вообще, как подумаешь, до 27 лет человек столько успел осмыслить,
самых разных родах, жанрах, стилях, и действительно его производительность, он был настолько плодотворным человеком, это внутренняя энергия, при том, что этот человек, ему было и трудно в силу ряда причин, от него совершенно независящих, и рождение, и семейные обстоятельства, жизнь. Иногда есть такая точка зрения в литературоведении, ни в коем случае не надо объяснять произведение жизнью автора. В иных случаях просто от этого никуда не денешься.
Абсолютно
и,
точно.
И для того, чтобы, и не просто для того, чтобы что-то такое пикантное, острое выявить, вынести наружу и потешиться, может быть, этим. Совсем другой здесь взгляд. Для того, чтобы понять и, понимая, лечь на ту волну сочувствия, которая сопереживание, ответа, которое произведение должно в сознании читателя вызывать, потому что любой творческий человек, он не творит, он картины свои не вешает красочным слоем к стене и не пишет в стол, это все-таки тот голос, та полнота сердца, от которой уста глаголят. И поэтому, если он это говорил, и как в случае Лермонтова очень рано заговорил, очень рано, то это, наверное, был тот исход того внутреннего накопления, который имел место быть. Вот, а Лермонтов – это человек, которого обстоятельства жизни суровые встретили его, можно сказать, прямо с самого начала. Смерть матери.
Три года ему было, когда скончалась мама, да. И вот эти очень сложные отношения между бабушкой и отцом, фактически ультиматум, который бабушка ставит отцу, что если...
Шантаж.
Да, если вы будете заниматься воспитанием ребенка, если вы не оставите его мне, я лишу его наследства. Отец-то обнищавший дворянин, а бабушка богата.
Да,
богата и может дать ребенку все.
Да, властно.
Ну, в плане
бабушка тоже сложнейшая. Похоронила мужа, похоронила дочь, похоронила зятя и похоронила внука.
И похоронила внука.
То есть вот так вот уже, когда всю жизнь обозреваешь, думаешь, какая тяжелая судьба, какая тяжелая жизнь. Но бабушка при этом властна, авторитарна. Совсем ее в негативными, такими темными красками писать нельзя, ее портрет, потому что она при том, при всем, она была какую-то пору и ангелом-хранителем для своего внука, и действительно все для него делала. Но поначалу окружила его таким вниманием, мы бы сейчас назвали, избаловала его до предела, наверное. Вот,
но она любила дочь, и любовь к дочери вот так вот перенесла на внука,
да,
и
конечно,
он для нее стал фактически такой заменой дочери и единственным смыслом ее жизни.
Что она и прямо и прямым текстом и говорила, что теперь весь смысл жизни сосредоточен в нем и на нем. А ко всему прочему, болезненный мальчик. Вот это тоже обстоятельство очень... Сейчас как-то жизнь, и, может быть, наука, медицина это преодолела, но он был болен золотухой. Это туберкулез соединительных тканей, кожи, лимфы. Это очень мучительная болезнь, которая потом бесследно никогда не проходит. Она отражается на нервной системе. Вот тут мы углубляемся в это, чтобы понять, что человеку было очень трудно с самого начала его жизни, и он нашел выход, он нашел отдушину. Он на этих горячих подушках уходил в воображение. То есть для него анестезией, облегчением страдания была работа воображения. Он фантазировал, он прятался в эту нишу. Но мы знаем, насколько со скептической точки зрения это рискованно, небезопасно, так разработать эту сторону своей личности, что потом ты реагируешь на все, и у тебя любой случай жизни продолжается какой-то фабулой. Там, он развивается во что-то. Это образы яркие, которые... И он очень рано это начинает понимать. Он очень рано начинает понимать, с каким волшебством, с каким... виртуальным, мы сейчас бы сказали, миром, он соприкоснулся. Вот 1829 год, ему всего-навсего 15 лет, он пишет стихотворение «Молитва». Молитв у Лермонтова три.
Несколько, да.
Да, три. Ну, по крайней мере, я пытался и с этой стороны три. И вот молитвы сами говорят о некоем генезисе, то есть о развитии и лермонтского мировоззрения, и о тех переменах, которые его душа проходила, и как он сам менялся, потому что молитвы очень разные, и можно сказать, все эти три молитвы – это три ступени восхождения Лермонтова, восхождения, безусловно, религиозного, внутреннего. Но вот первая молитва, если вы позволите, она 1829 год, и тут каждое слово очень важно. Вот 15-летний человек пишет, может быть, с точки зрения стихосложения формальное, еще не совсем совершенное произведение, но тем не менее молитва сразу обращается к Богу. «Не обвиняй меня, всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильный с ее страстями я люблю, за то, что редко в душу входит живых речей твоих струя, за то, что в заблуждении бродит мой ум далеко от тебя, за то, что лава вдохновения клокочет на груди моей, за то, что дикие волнения мрачат стекло моих очей, за то, что мир земной мне тесен, к тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Но угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер, преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор от страшной жажды песнопенья. Пускай, Творец, освобожусь. Тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь. То есть это некое свидетельство о том, что и общение с Богом, и разговор с Ним, среди всего этого воображения, всей этой игры образов, красок, карнавала внутреннего, и это ведомо ему, его внутреннему опыту. Это совершенно не случайные слова.
В 15 лет. Это да. Очень сильно. И обратите внимание, ведь он точно определяет свое духовное состояние. Он все видит, он все видит очень хорошо и называет вещи своими именами.
Абсолютно.
Мы-то когда себя пытаемся анализировать, тут приукрасили, тут прикрыли, тут себя оправдали.
А тут слов не нашли.
Да.
Иногда такой вот туман в голове. Тут все так, вы совершенно правы, так все прямо четко. Прицельно,
да.
Четко, точно. И вот и здесь обнаружено что? Очень важное, что, с одной стороны, это общение, это уже опыт общения. Я снова к тебе обращусь. Снова. Если ты, ну, пожалуйста, ну, выключи у меня вот это вот. Мне это, я понимаю, что это меня не туда совершенно влечет. То есть это одновременно и исповедь, и мольба. Погибаю, меня тащат. Я не хочу. И вдруг в эти же самые годы, вот о чем это говорит, первый мой демон. Опять же, как и молитвы три, так и демоническая тема, уж не говоря про поэму, она постоянно в творчестве Лермонтова. И тот же самый 1829 год, это стихотворение, которое было сначала написано как набросок, а потом было через год переписано. Сначала «Собрание зол, его стихия». «Мой демон» называется. «Собрание зол, его стихия». «Носясь меж дымных облаков, он любит бури роковые, и пену рек, и шум дубров». И вот только эти четыре строчки Лермонтов оставляет, а потом обращается к ним снова, чтобы продолжить их и создать уже более весомое и пространное произведение. А дальше «Он любит пасмурные ночи, туманы, бледную луну, улыбки горькие и очи, безвестные слезам и сну». Я перескакиваю через строфы, и заканчивается. «Когда же кто-нибудь нисходит в могилу с трепетной душой, он час последний с ним проводит, но не утешен им больной, и гордый демон не отстанет, пока живу я от меня. И ум мой озарять он станет лучом чудесного огня, покажет образ совершенства, и вдруг отнимет навсегда. И, дав предчувствие блаженства, не даст мне счастья никогда».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, сегодня о Лермонтове в связи с тем, что 15 октября его 210-летие. Говорим с протоиереем Павлом Карташовым, настоятелем Преображенского храма села Большие Веземы. Отец Павел, ну и второе стихотворение, вами приведенное, свидетельствует о духовном опыте Лермонтова. При том, что, как вы справедливо отмечаете, он раздираем между небом и землей, условно говоря, да? Вот он, молясь Богу, совершенно открыто признается Богу, и правильно делает, что открыто признается, потому что иначе Господь не сможет помочь. Как Господь нам сможет помочь в том, о чем мы его не просим, да? Он открыто признает, что песни вот этой вот самой земли-то, да, вот земельный замес, он очень его любит, он ему доставляет удовольствие. И вот этот демон тоже чувствуется,
чем
как
это кончается, у него уже есть опыт, что счастье он не... Это лжец и отец лжи.
При всем при том. Вот, и вот это тоже он видит прекрасно.
Да, он прекрасно, понимаете? Это видит. И при этом он страшится этого. Смотрите, у него первое стихотворение заканчивается знаменательными строчками, которые тоже говорят о его опыте и о том, что он понимает вообще, чем дело кончается. «И звук высоких ощущений», эти строчки не вошли уже в переработанное стихотворение, оно переработано в 30-31 году, это 829 год. «И звук высоких ощущений он давит голосом страстей, и муза кротких вдохновений страшится неземных очей». Где эта встреча совершилась? Музы кротких вдохновений этого демона с его испепеляющим
муза
взглядом.
Муза как божественное начало, творчество, как символ творчества
он,
в человеке.
Знаете, нельзя не вспомнить Тютчевское. «О, бурь заснувших не буди, под ними хаос шевелиться». Знаменательно, что Тютчев пишет эти стихи в этот же год, 1830-й. Прямо вот, как будто они об одном и том же, одно и то же видят. Что-то такое общее, разлитое в атмосфере того времени, той культуры, их ранит и потрясает. И вот, вот это вот Ну, а потом?
Ну, поразительно, конечно, что Лермонтову... Ну, вот смотрите, 29-й год, да, ему 15 лет. 30-й, 31-й, ему 16-17. Эти стихи пишет по нынешним меркам вообще мальчишка.
Зеленый абсолютно человек.
И какая, глубина. Очень люблю известное его стихотворение «По небу полуночи ангел летел». Вы уж меня простите, оно настолько известное, что, я думаю, его многие знают наизусть.
Да.
Но в этом стихотворении оно такое пронзительное.
Да.
И в нем такая глубина через вот эту кажущуюся простоту. «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой». Ну, кстати, литературоведы предполагают, речь идет о песне, которую Лермонтов помнил в мамином исполнении. Ведь маму он помнил, несмотря на то, что ему 3 года было, когда она скончалась, все равно он помнил ее.
Да.
И вот этот образ небесного ангела, ее песня.
И объятий.
Да, тепла
материнского,
и любви,
материнских объятий,
вот этой самой безусловной любви.
Да, да, да.
Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов, о Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. 31-й год. Лермонтову 16.
Да.
И это стихотворение от человека, который... Такое ощущение, вот знаете, как будто бы он родился задолго до того, как он родился.
Да.
И как будто бы он в себе несет какую-то мудрость, опыт и знание огромного количества, не знаю, людей, предшественников, своего рода, я не знаю чего.
Ну, вот, может быть, это одна из характеристик, как вы хорошо сказали, задолго до того, как он родился. Может быть, это одна из характеристик одаренных, гениальных, талантливых людей. Они впитывают и претворяют, и воздают в каком-то совершенно преображенном виде опыт предшественников. И ну, вот мы вот смотрим на жизнь, мы ее слушаем. Композитор по-иному, у него каждый звук – начало музыкальной фразы, да? А каждая черточка у художника выстраивается, уже продолжается как-то. Это вот когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда Ахматова, да?
Или знаете, вот что мне, какая мне мысль тут приходит на ум? Микеланджело ведь, он, когда с мрамором работал, он от лишнего мрамора освобождал то, что он уже видит в этом мраморе.
Да, да, да.
То есть Господом уже создано, заложено, да, его задача как художника...
Даже афоризм есть такой, да?
Да.
Как изваять Моисея? Отсечь все лишнее.
Отсечь все лишнее, да-да-да, совершенно верно. Понимаете? И вот когда я о Лермонтове думаю, о Пушкине, когда, например, знаете, смотрю какие-то любимые произведения средневекового искусства, там, шпалеры в Клюни, в музее Клюни средневековья в Париже, очень их люблю, или там витражи средневековые, которые, или там витражи Шагала, или что-то еще, как-то великая живопись, на это смотришь, и такое ощущение, что человек сам придумать и создать этого не мог. Он подсмотрел, вот он подсмотрел, как это? Вот он
ведь взгляд должен быть особый.
Конечно, конечно. Взгляд, через который, ну как, человек разрешил Божьему откровению пройти через себя.
Да. И нам показал.
И нам показал,
и теперь
как
мы
это
видим.
И перенес.
Да.
Вот. Вот с Лермонтовым, по-моему, то же самое.
И нам очень много показал, и дал услышать, и пережить. Но за это нельзя не быть благодарным этому человеку, при том, что когда мы последовательно читаем его лирику, мы видим, что она вот летопись борьбы, что это вот просто какой-то духовный труженик, Пушкин про себя в «Страннике», духовный труженик, влача свою веригу. Это человек, который влачил свою веригу, он боролся постоянно. И тут и Достоевский вспоминается, поле битвы сердца людей, где дьявол с Богом борется. И у Лермонтова есть стихотворение, он вообще человек, обладавший... Он же на 4 инструментах музыкальных играл, на скрипке, виолончели, гитаре и фортепиано, а при этом еще и удивительный живописец. А при этом еще и, я, правда, так и не докопался, каким же рукоделием он занимался, но при этом еще и рукоделием каким-то занимался. То есть человек какой-то вот во все стороны. И при том, что он обладал замечательным свойством слышать рифму, он пишет несколько стихотворений верлибром, то есть белым стихом, не рифмованным. Иногда даже нарочито из метра, из количества слогов выпадает какая-то строка. И эти два стихотворения «Ночь», я их не буду читать, они очень большие, но первая ночь, ночь первая заканчивается. «И я хотел изречь хулы на небо». То есть он в отчаянии. Он перед ним разворачивается картина зла, греха, несправедливости, бессмыслия. Он утрачивает этот смысл. Свет на какое-то время меркнет. И вырастает до небес ночь. Вторая ночь — это сама смерть идет. И душит его друзей. И видел я, как руки костяные смерти. Моих друзей сдавили, их не стало. Не стало даже признаков и теней. Туманом облачился образ смерти. И так пошел на север. Долго-долго, ломая руки и глотая слезы, я на Творца роптал, страшась молиться. То есть, ну ты же понимаешь, где-то в подсознании, ты как будто скован. Бывает у людей просто опыт такой, вот они, ну, приступит эта темная страшная сила, и человек говорит, я понимаю, что надо молиться, но я даже рукой пошевелить не могу. Я только мысленно начинаю призывать Бога на помощь, но тот, кто меня пугает, кто меня терроризирует, тот мне этого не велит, он противится всему этому. И вот это между двух огней, между бездной и светлым небом, по которому ангел летел, это этот бедный Михаил Юрьевич, который такой вот человек, одаренный и оказавшийся вот в эпицентре борьбы, в эпицентре бури. И он видит и то, и другое. И о том, и о другом он постоянно свидетельствует. Вот. И его свидетельства, они тем более ценны, что проходит какое-то время, и строки его остаются не просто в истории нашей культуры, они проникают в ту сферу, которая, казалось бы, должна, ну, как-то не расположенной быть к стихотворцу. Вот у Сергея Иосифовича Фуделя, замечательного русского мыслителя, я бы так сказал даже, так вот, может, несколько повышая его ранг, замечательного литературоведа, наследия Достоевского. Я когда своим коллегам-литературоведам еще дарил, говорю, вот как надо писать. Ну, так, по-мальчишески.
Ну, что ж, правильно.
Вот у него есть, знаете, какое свидетельство. Недавно среди писем одного старца пишет Фудель у стен церкви. Это русский религиозный писатель, церковный писатель 20 века. К его духовной дочери, а речь идет о митрополите Макарии Невском, просветителе Алтая, переводчике Библии, который в конце жизни стал митрополитом московским. Писем, исполненных духовной мудрости в лучших аскетических традициях. Я прочел такое место. Стоит грешнику вздохнуть о своей греховной ноше, стоит лишь раскрыть пред Искупителем всю душу, обремененную грехами многими, из души, как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Последние стихи, он не совсем верно посчитал, не 15, а 10, целиком принадлежат Лермонтову, но они, очевидно, так были духовно нужны, пишет Фудель, для этого места письма, что пишущий даже не поставил кавычек. Это были его слова, пишущего. И они же, пишет Фудель, мои слова, и слова всякого, и всякого ощутившего благодать молитвы, снимающей бремя греха. Михаил Юрьевич, то что...
Это, кстати, ведь финал стихотворения, которое тоже называется «Молитва». Тоже «Минуты жизни молитва. Трудную». И вы говорили о трех стихотворениях под названием «Молитва» у Лермонтова. Да. Давайте второе прочтем.
Вот давайте это. Второе прочтем. Но я, понимаете, я сейчас хотел как подойти к этому Второе стихотворение Лермонтова, оно написано в 1800, значит, первая молитва 1829 год, второе стихотворение Лермонтова написано в под названием «Молитва» написано в 1837 году. Иногда в некоторых изданиях его еще именуют, оно под другим названием проходит, «Молитва странника». Но, в принципе, оно осталось в большинстве изданий и в полном собрании сочинений как «Молитва». И, скорее всего, оно, предполагают, точно мы не можем уже сказать, посвящено или адресовано Вареньке Лопухиной, Варе Алексеевне Лопухиной, той девушке, женщине, которая навсегда осталась не просто верным другом, а вот той задушевной, глубокой симпатией, расположением, которое Лермонтов сохранил на всю жизнь. И он вот пишет стихотворение удивительное, потому что оно удивительно чем? Они все удивительны, оно характерно что для него? То, что вообще нужно, чего так мало. Мы в молитве обращаемся с просьбой, с мольбой, с нуждой, с подразумеваемым «дай», даже если это испрашивание дара духовного. А здесь абсолютно не о себе. Я вообще не достоин даже о себе ничего просить. «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников, полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела душу прекрасную». Вот совершенно такой вот отказ от себя, мольба за того человека, который дорог. Но это, наверное, самое действенное, самое чистое, потому что абсолютно бескорыстная молитва самоотдачи.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. О Лермонтове мы говорим, и буквально через несколько минут вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что этот час вместе с нами проводит протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня в селе Большие Веземы. И мы говорим о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, поскольку 15 октября его день рождения. Ему в этом году 210 лет. В общем, круглая дата. О Лермонтове, правда, мы всегда рады поговорить. Но когда есть такой повод, то как же уж... Молчать нельзя. Молчать нельзя. И вот это стихотворение, которое... которое вы прочли в предыдущей части нашей программы, которую мы завершили, да, угу. Первую часть, вот эта молитва 37-го года, 1837-го, о Варваре Лопухиной, оно действительно трогательное, оно о самоотверженности Лермонтова свидетельствует. Да. И при этом, вы знаете, когда я смотрю на его жизнь, может быть, еще в других программах этого цикла мы продолжим об этом разговор. Ну, мне просто интересно вас, отец Павел, спросить, как вам кажется, могло ли быть такое, что Лермонтов, ну, как будто бы боялся, что ли, счастливой любви? Счастливых отношений, может быть, боялся испортить, может быть, дух лорда Байрона в нем как-то сильно проявлялся в такие моменты, ведь мог он на Варваре Лопухиной жениться, она тоже его любила, и все могло бы сложиться, и очень хорошо, и как он о ней отзывался, но вот как только они, допустим, оказывались вместе в, ну, как-то...
В благоприятных
обстоятельствах, он тут же брал, например, уезжал из Москвы в Петербург, или еще что-нибудь такое, отдалялся от нее.
Как будто не только бы... от нее, конечно. Он вообще был человеком замкнутым, ему трудно было сходиться с кем бы то ни было. Ему нужно было попасть в школу гвардейских прапорщиков, чтобы там вот как-то отдаться страстям молодых лет и себя искусственным образом раскрепощать. Как только он становился самим собой, трезвым, спокойным и так далее, он был человеком, как уже в конце, недоброжелательные уста его характеризовали, желчным, наскучившим жизнью. И в то же время человек, который его любил, Васильчиков, он говорил: нет, он не такой. Он, вот если он находил родственную душу, он с ней был отзывчив, он с ней был мил, трогателен. А вот эта защитная реакция, которая, конечно, корнями уходит в начало его жизни.
Детство. Все мы родом из детства. Ну, недолюбленный мальчик, у которого нет вот этого скафандра родительской любви, потому что папа бабушкой отстранен от воспитания. Кстати,
они стремились друг к другу.
Конечно.
Они любили
несчастная
друг друга.
Судьба отца и сына жить мальчик розной в разлуке умереть.
Мальчик выбегал на крыльцо, когда подъезжала карета, и
да.
искал глазами, не отец ли это.
Да.
Я стихами говорю.
Ну, так и было ведь, так и было. Они друг друга любили, и при этом вот эта разлука, и бабушка. Златоуст в своих блестящих исследованиях по поводу Лермонтова обращает внимание, ни одного стихотворения бабушке не посвящено.
Письма, в которых он...
Ну, письма, да.
Да, да.
Но стихи отцу посвящены, маме посвящены. Да, да, по небу полуночи ангел летел. Это же мамина песня, мамин образ.
Да.
А про бабушку в стихах нет ничего.
И вот это... Ну, знаете как, здесь может быть... Если уж ни в коем случае не спорю с таким маститым метром.
Нет, понятно, что бабушку он уважал бесконечно, он ей был благодарен, все, он ее любил, но...
У того же Фуделя, сейчас про бабушку,
давайте.
Немножко про бабушку, у того же Фуделя есть такой момент, он обращает на это внимание, он пишет: бабушка напевает, это не про бабушку Лермонтова, он собирательный образ, крошечному внуку колыбельную песню Лермонтова. Колыбельную песню Лермонтова, это казачья колыбельная. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки-баю. Дам тебе и на дорогу образок святой. Ты его, моляся Богу, ставь перед собой. Да готовясь в бой опасный, помни мать свою». Ну, мать не может помнить. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю». У Фуделя есть такая... Я позволю сейчас эту тему продолжить. «Вбегает дочь». «Вбегает дочь». «Советское время». «Что ты такое поешь?» Люди испуганные. Поэтому тут никаких это... Вот. «Не надо». Вот, конечно же, люди боялись. И через Лермонтова как бы такой враждебный дух... надежды на Бога мог проникнуть в образцовую советскую семью. Но, и Фуду пишет, так в семье образовывались враждебные кланы даже. Это носители традиции, старшие поколения, это люди, которые мы наш, мы новый мир построим. А рассказ об этом недавний напомнил мне, как нам в молодости открыл Дурилин одну молитву чудную Лермонтова. Молитву в тех косых лучах, о которых так хорошо потом говорил Достоевский, сам весь освященный ими. А «Косые лучи» — это из жития старца иеросхимонаха Зосимы, который пишет Алёша Карамазов.
Он вспоминает о своем брате, по-моему, да, в связи с «Косыми лучами», он вспоминает о своем брате, который скончался, будучи совсем еще юным.
Но там большая монументальная картина, он описывает книгу Иова. Он описывает книгу Иова, и как Иов потом обретает новых детей, и как он снова благодарен Богу, и как он описывает, как он впервые услышал книгу Иова на Паримиях великим постом. И он пишет: «Старое горе великой тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость». И старец Зосима у Достоевского говорит: «Благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи». Вот эти косые лучи — это был такой, знаете, пароль. Косые лучи — это определенное состояние души и церковной жизни, и сохранение тех традиций и реликвий, которые проходили испытания в советское время. И вот Лермонтов здесь оказывается вдруг как нельзя кстати. Он... в сонме, в хоре тех людей, которые хранили добытое отцами духовное богатство, которое позволило нам пережить вавилонское пленение советской власти.
Сильно, вот такое, сильно, да. Отец Павел, вы сейчас вот эту связку с косыми лучами дали.
В жизни Лермонтова были еще и такие эпизоды. Владимир Федорович Адоевский, человек, который совершенно неоднозначный и противоречивый, который в пору своего знакомства и дружбы, у них была такая вспышка дружбы, когда Лермонтов оказывается в...
Вспышка дружбы, хорошо, да-да-да.
Ну, до этого едва знакомы, а потом Лермонтов в 1938 году в Петербурге и посещает салон Адоевского. Адоевский тоже был совершенно такая, знаете, энциклопедическая, во все стороны фигура. Он среди прочих, ну, «Русские ночи», романтический философский роман. Мы его знаем как «Городок в табакерке», который даже мультфильм в советское время были, «Сказочник», и хорошие сказки. Адоевский отец русского музыковедения. Адоевский — это вообще такой вот совершенно... Он даже написал книгу о кулинарии. И в его салонах...
Не знала об этом.
В его салонах были на столе соусы со всего мира, которые участники литературных вечеров называли «собрание ядов». То есть они были такие острые, такие, никто не умер.
Ядреные.
И вот Адоевский дарит Лермонтову записную книжку, которая отправляется на Восток, с тремя цитатами. Одна из апостола Иоанна Богослова, другая из первого послания, новозаветный гимн любви к Коринфянам, и еще одна цитата из второго послания апостола Павла к Коринфянам. И говорит: вот эту книжку ты мне вернешь сам, своими руками. Он получил ее уже потом, после смерти поэта, в 1643 году. И говорит, и Лермонтов благодарит его за то, что, говорит, в дороге всю исписал стихами. Всю исписал стихами. А потом Адоевский присылает ему Евангелие и присылает ему, тут исследователи жизни Лермонтова гадают, что же Адоевский прислал Лермонтову, прося его отзыва, отреагировать непременно на то, что он ему прислал. То ли Паисия Величковского, Выборки, который о молитве, об умной молитве, то ли один из томиков «Добротолюбия», который также Паисием Величковским собирался и издавался на церковно-славянском языке. И, вы знаете, большинство голосов за то, что реакции Лермонтова на эту посылку, которую он оценил, принял, это точно совершенно, и читал, было стихотворение, опубликованное в «Отечественных записках», которое нам известно как «Молитва номер 3». Вот это самое...
То самое, которое, да, я перепутал, что оно 39-го года.
Была вот эта реакция. «В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко». Вот есть такой Аким, был. Ну и есть, мы обо всех говорим в настоящем времени, да?
Конечно.
У Бога нет.
У Бога все живы.
У Бога все живы. Аким Павлович Шангирей, троюрный брат Лермонтова, его верный друг по жизни. Его, можно сказать, один из его литературных секретарей, как минимум переписывавший для автора «Княгиню Люговскую». И он... Два у Лермонтова было человека, Раевский и Шангирей, которые очень хорошо, дружа с ним долгие годы, знали его жизнь. И когда Раевский узнает, что Шангирей собирается составить воспоминания, он говорит: «Только ты! Ты потому что его любил». Очень верный взгляд. Любил — значит, правду скажешь. Потому что любви открывается то, что холодному взору не откроется. Самая суть. И только ты должен сказать эти слова. И память тебе должна в этом помочь. И вот Шангирей, он защищая память другу, он говорит: «Но через всю жизнь-то проходит борьба. Но мог ли человек, совершенно чуждый надежде, вере, любви, упованию на Бога через всю свою жизнь провести лейтмотивом, красной нитью все эти произведения, которые говорят о его борьбе, о его вере. И вот мы говорили с вами о 837 годе, когда он написал, условно для нас мы обозначаем порядковыми номерами, молитву номер 2. И в это же время он пишет тоже очень известное, насколько мне известно, 5 раз положенное на музыку молитву, когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка. Еще спрашивают, а в какое время, какое время года отражает это стихотворение? Все говорят, конец августа, начало сентября, да? А следующая строфа. Когда росой обрызганный душистый, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Но это весна. То есть Лермонтов не так прост. Не, он ускользает. Ты его ни к чему не пригвоздишь. Когда студеный ключ играет по оврагу, и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряется души моей тревога. Тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. А потом вот следует хронологически молитва номер 2.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. О Михаиле Юрьевиче Лермонтове говорим сегодня с протоиереем Павлом Карташовым, настоятелем храма Преображения Господня в селе Большие Веземы. Отец Павел, когда волнуется желтеющая нива, это ведь стихотворение, как знаете, в современном нашем языке есть слово «замедляться». Говорят, чтобы услышать Бога, почувствовать Божье присутствие в собственной жизни, очень важно соскочить с той карусельки, которая составляет наша вот эта суета. Потому что на самом деле, если обратиться к... Мне очень нравится эта мысль. Если обратиться к молитве Ефрема Сирина «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия», «Не дашь тьме, Господи», да? Уныние ведь можно... Вот это слово, которое у нас унынием переведено, его можно перевести еще как многоделанием. Дух праздности, да, безделье, дух многоделания. Многоделание как то, что позволяет нам сбежать от самих себя. Многоделание как то, что позволяет нам убежать от Бога, спрятаться от Бога. То есть, ну, Господи, мне сейчас не до Тебя. Прости, я Авраам ходил перед тобой, я не буду ходить перед тобой, да. Потому что мне есть чем, вот у меня есть другие дела, которые, и они все
жену поях.
Требуют, да, неотлагательного моего участия. Вот это самая отключенность от Бога, отключенность человека от самого себя. И вот что Лермонтов делает? Вглядывается в ландыши, в желтеющую ниву, в ручей, в небеса. То, что мы сейчас называем словом «замедляется».
Да, он просто, да, он, око его светлеет, и он видит присутствие Божие.
И приходит в себя.
И приходит в себя.
Словами притчи о блудной сын.
Да, да. Пришед в себя, приходит в себя и открывает. И он сначала видит отражение, это очень важно. Можно даже, знаете, на этом построить, если не лекцию, то вообще, а уж проповедь как минимум, сказать, вот с чего надо начинать. Давайте посмотрим под ноги. Давайте увидим присутствие Божие в окружающей нас жизни. Тогда разойдутся морщины на челе, и облака на небе, и даже выше, и ты увидишь Бога, ты ощутишь Его присутствие. Но, как говорил Клайв Льюис, высшее не стоит без низшего. Давайте начнем постепенно восходить, постепенно подниматься на ту высоту, которой призваны. Которые призваны. И вот Лермонтова это озаряет. Озаряет, безусловно, и он к этому идет. Он к этому идет. А жизнь его борьба. И сейчас, не возвращаясь к его биографии, мы видим, что его бросало, метало. Он можно сказать, вот если вспомнить самое начало, самую первую молитву, мы можем по-другому сказать, он с собой не справлялся. Не всегда. То есть житейски он не всегда собой владел. Его иногда несло. Вот случай с Николаем Мартыновым.
Чем
печальный.
Более талантлив человек, тем
да.
труднее ему. Понимаете, помните этих коней у Высоцкого?
Да.
Да, чуть да. помедленнее кони, да, да, чуть да, помедленнее.
Да, да,
потому
да,
что
да.
Он сам, он с таким талантом,
да.
Высоцкий, с
да,
таким грандиозным
да,
талантом,
да.
Он тоже, ему тоже трудно справляться с этими,
ну, вот,
с этими конями.
Да,
и Лермонтов, да,
да
вот,
да.
пожалуйста. Ну, вы знаете, мне вообще кажется, что... Лермонтов очень здорово читается и в подростковом возрасте.
Да.
Вот мы с вами сейчас давно уже подростковый возраст оставили позади, но при этом, да, и у нас, для нас в Лермонтове много что есть богатого, необходимого, насущного для нас. И точно так же, если Лермонтова откроют подростки, ну, может быть, не совсем вот эти стихи, о которых сегодня говорим мы, а такие более байронические, что ли,
да.
где есть вот этот вот метущийся герой, подростки в Лермонтове могут найти такого надежного и потрясающего, и глубокого друга. Человека, который с ними говорит
друга,
на одном языке.
Да, 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 да. Совершенно верно, совершенно
и
верно.
Это тоже...
И человека сомневающегося, и человек, который умеет критически, это редкий дар, вдруг взять и говорит, не специфическое, необычное для Лермонтова стихотворение, как же оно, не верь себе, не верь себе. Очень даже для Лермонтова... Опять вспоминаем самую первую молитву, очень верное стихотворение и понятное, то есть он видит, а вообще кому это все это нужно, вот мое творчество? Вот как будто, знаете, переоценка ценностей.
Да-да,
вот это
постоянное
важно, действительно.
причем да.
постоянное. Вот это важно, а вот это, какое дело это от лица толпы, вот этого всей публики, к которой он обращается? Страдал ты или нет? На что нам знать твои волнения? Надежды глупые первоначальных лет, рассудка злые сожаления. Взгляни, перед тобой играючи идет толпа дорогою привычной. На лицах праздничных чуть виден след забот. Слезы не встретишь неприличной, а между тем из них едва ли есть один, тяжелой пыткой неизмятый, до преждевременных добравшийся морщин без преступления или утраты. Поверь, для них смешон твой плач и твой укор. Своим напевом заученным как разрумяненный трагический актер, махающий мечом картонным. То есть Лермонтов вдруг берет и все переворачивает. Это человек, который мог к себе отнестись сурово, взыскательно, тем для нас ценнее и важнее его вот эти, то, что ну, мы сегодня называли озарениями, или прозрениями, или откровениями. Даже слово «откровение» это как-то даже близко по и зрительно, пластически, натурально можно это представить. Действительно, когда открывается вот, ну, одно из написанных за несколько месяцев до кончины. Знаменитое тоже стихотворение, известное «Выхожу один я на дорогу». И сколько оно критики вынесло это стихотворение, что, мол, и не та вера, и не того он желает. А вот если не предвзято...
Да, вот именно.
А если... Можно постфинальную...
Нужно, 400? Нужно, да. Давайте. Я очень люблю это стихотворение.
Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу. И звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно. Спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я. И не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Пушкин. Я бы хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы. Я бы желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы. Чтоб дыша вздымалась тихо грудь. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел. Да, мгновение останавливается, это состояние души.
Это на самом любви. Деле, мне кажется, это жажда вот такого, как сказать, это даже не, ну, может быть, и смертью, это если пользоваться нашей терминологией, да, земной назвать, но это же про жажду вот, души в преддверии воскресения.
Да, да? Это вот, это уже... ни динамика, ни смены, ни круговерть,
чтобы дыша,
ни заботы.
Вздымалась тихо грудь, и чтобы голос о любви мне пел, понимаете?
Да. Вот. Да. То есть, а как описывают святые, святители Анзел Таус, многие, Царство Божие, как? А это созерцание Бога.
Да, и песнь любви, да, конечно.
Да, и пребывание в любви. И вот какой космизм Тютчева и Лермонтова. Это люди, которые видят нашу землю в сиянии голубом.
Кстати, да. Да. В сиянии голубом.
Да, то есть им как-то... Они как будто они действительно парят по небу.
Угу.
И они видят это все. Они все это... Они способны это увидеть. Им это открывается. Это два самых космических, вселенских таких стихотворца, поэта русской литературы XIX века.
Да, потом Гагарин подтвердит, да?
Да,
цветовой гаммы, и все правильно.
А теперь мы имеем и даже часто иллюстрируем это стихотворение Пушкина съемками из космоса. Все нарисовано.
Ну, вообще, «Выхожу один я на дорогу», это же ведь, понимаете как, вот это же про одиночество.
Да.
Звезда с звездой говорит, хочется, понимаете, мысленно, почему-то у меня все время в голове эти слова меняются на «душа с душою», да, говорит. Это то, чего Лермонтову не хватает.
Всю жизнь.
И он к этому стремится. Ему хочется, чтобы вот как звезда с звездою и с ним, душа с душою, кто-нибудь бы поговорил, с одной стороны. С другой стороны, он все-таки стою на тезисе, но не будем сегодня этого подробно касаться. Мне кажется, он боится как будто бы отношений. Боится открываться, чтобы ему не причинили боль. Опять же, это такой немножко, подростковый.
Обнаженная рана.
Да. Обнаженная рана.
И, знаете, когда вот это тоже такое не литературическое, когда сейчас вернулся в эту тему и немножко в нее погрузился, у меня такой рефрен. Жалко Лермонтова. Вот его по-человечески все время жалко. Я ему как бы вот сострадаю.
Знал бы он, сколько людей будут с ним говорить, будут ему...
Его благодарить?
Его обнимать мысленно то, что он сделал, что он написал, сколько он собеседников обретет и как его будут любить.
И ангел, летящего по небу, образ ангела, летящего по небу, это тоже сквозной образ творчества Лермонтова. И демон.
И демон тоже,
заканчивается этим же, что нет, душа не отдается той злой силе, которая ее губит. А это для нас надежда, что Лермонтова не забрал тот, кто его фактически на земле сгубил.
Я не думаю, что можно в случае Лермонтова сгубить. Нет. Когда человек...
Кто его пытался погубить, кто его ставил постоянно в те обстоятельства, в те тяжелые, как будто бы безвыходные дуэли.
Отец Павел, кстати, а вот церковное отношение к дуэлям, понятно, что они запрещены, они, более того, не только церковным законом, они еще и государственным законом запрещены.
Да, за них судили, ссылали.
Да. Но вот отношение к человеку, убитому на дуэли, церковное, какое было в первой
В случае Лермонтова века? Мы знаем. Оно было неоднозначным. То есть здесь церковная власть принимала... исходя из очень многих соображений. Знаете, те предрассудки, тот мнимый кодекс, со мной бы не согласился ни один из дворян, наверное, в первой половине XIX века, со словом «мнимый», кодекс чести.
С вами бы старец Зосима согласился. Будущий старец Зосима. Потому что когда в жизни старца Зосимы из братьев Карамазовых была дуэль, это примерно то же время, когда у Онегина и Ленского дуэль.
Да,
и он примерно того же возраста, что и Онегин.
Да.
Вот он бы согласился.
Это, конечно, то сословное безумие.
Да, это которое, коллективное безумие.
Коллективное безумие, которое было бичом. Лучшие люди уходили.
Да.
Сколько жертв. Причем какой-то... Иногда из-за малейшего пустяка. Мы касаемся здесь, конечно, иной темы, но у Лермонтова было, в отличие от Пушкина, всего-навсего две дуэли. И оба раза он стрелял в воздух. Воздух и в сторону.
Да.
В сторону. То есть, как бы вот так вот...
Благородство. Благородство, да, и смелость, и высота духа, и... В общем, сложная эта тема. Знаете, может быть, о дуэлях в литературе есть смысл нам с вами отдельно как-нибудь поговорить, и все-таки...
Мы даже с вами в прошлый раз об этом говорили, когда обсуждали выстрел Пушкина.
Выстрел, да. В общем, отец Павел, спасибо вам огромное за этот разговор. Нам его, к сожалению, завершать пора.
Да.
Но давайте многоточие поставим.
Давайте, всё-таки. Конечно.
Очень надеюсь, что мы с вами и о других авторах поговорим, и, может быть, какие-то сквозные темы.
И сквозные.
Да, вот типа вот этих вот дуэлей. И...
Да. Да, очень много. Нет, и очень много того, что нас и вразумит, и научит, и подскажет. И есть еще одна тема, которую мы, может быть, вот на будущее. А вообще, как нам относиться к литературе в церкви? Казалось бы, ну как, надо изучать. В целом, и что мы можем из нее взять?
Ой,
того,
как
что...
много. Вот. Ох, как много.
Очень много, но стоит расставить точки над «и», и все акценты еще раз это, может быть, для себя уяснить, чтобы быть вооруженными.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня в селе Большие Веземы, был с нами сегодня в программе «Светлый вечер», посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову, в связи с тем, что 15 октября ему, как это сказать, в общем, 210-летие мы будем отмечать, да. Отмечаем 15 октября в этом году. Слава Богу, что он у нас есть. И вы знаете, мы говорили сегодня про, как сказать, вот эту борьбу, которая была внутри него. У меня почему-то нет внутреннего какого-то сомнения по поводу того, что Господь его принял. И вместе с тем понимаю, как важно, мы читаем наших великих классиков, помним ли мы о том, что за них можно и, наверное, нужно молиться? А упокоение рабов Божьих Александра, Николая, Федора.
У меня у жертвенника целый список.
Михаила. Да?
Да.
Вот вы это делаете.
Ну, как человек в теме, то у меня где-то, ну, по крайней мере, начиная с начала 17 века, я не хвалюсь, но занимался этим. Поэтому как-то переживаешь за всех.
Конечно.
Да.
И они же нам помогают,
да,
самих себя, да, открывать.
Да, да,
и как,
да,
это,
да,
потрясающе.
Да.
Низкий им поклон и спасибо вам за вашу молитву об этих людях. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания. Спасибо большое.
Вам спасибо, отец Павел.
Светлый вечер. На радио «Вера».